Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. В конце минувшей недели первый замминистра образования и науки Наталья Третьяк провела в гуманитарном институте заседание оргкомитета по подготовке Олимпиады школьников союзного государства на тему «Россия и Беларусь. Историческая и духовная общность». Его участники оценили готовность Великого Новгорода принять заключительный этап этой Олимпиады в конце октября. Как мы уже сообщали, делегация Новгородского университета вернулась из Германии с Конгресса Международной академии гуманизации. О чем говорили ученые и практики-педагоги на научных дискуссиях, мы рассказали в прошлом выпуске, теперь о разговорах кулуарных. Человек только тогда становится нравственно воспитан, когда знает историю своих предков, уважает и ценит ее, считает доктор педагогических наук, автор книг по генеалогической педагогике Игорь Извеков. На днях в университете состоялась встреча с ним. И сентябрь завершился, пора рисовать языковую картину этого месяца. А там Ханчжоу и Сиху, братский привет из солнечной Бразилии, явка как явка, и с деньгами у нас липовато. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. В конце минувшей недели первый замминистра образования и науки Наталья Третьяк провела в гуманитарном институте заседание оргкомитета по подготовке Олимпиады школьников союзного государства на тему «Россия и Беларусь. Историческая и духовная общность». Его участники оценили готовность Великого Новгорода принять заключительный этап этой Олимпиады в конце октября. Сразу после заседания некоторые подробности мы выясняли у президента Новгородского университета Анатолия Гаврикова. Анатолий Ильич, сейчас, да, только что прошло заседание оргкомитета Олимпиады школьников союзного государства, да. Сначала несколько слов о том, когда пройдет, должен пройти этот этап, сколько человек должно принять в нем участие, кто это, россияне, белорусы.
Ну, ситуация так выглядит. Значит, с 23 по 28 октября будет проходить сама Олимпиада, 23 открытие, 27 закрытие. Участвует 24 территории Российской Федерации, 8 территорий Белоруссии. Но общее количество участников ожидается, ну, как бы по верхнему пределу, до 300. Но, насколько я располагаю информацией, сейчас где-то 154 уже подтвержденных участника. Это все дети, школьники, которые будут по проблематике Олимпиады вот здесь, в Новгороде, на базе 13-й школы соревноваться.
Я так понимаю, сегодня оценивали степень готовности Новгорода к приему этих школьников?
Да, ну вот сегодня состоялось заседание так называемого Центрального организационного комитета. Почему центральный? Потому что здесь во главе первый замминистра Третьяк Наталья Владимировна от Российской Федерации, Сидоренко Раиса Станиславовна, это первый зам, соответственно, Министерства образования Беларуси. Вот, но она, к сожалению, сейчас в отъезде с премьер-министром республики. Но вот в режиме видеоконференции министерство участвовало со стороны Белоруссии. И сегодня, ну, по существу, основным был доклад начальника департамента здесь, Новгородской области, Ширина Александра Глебовича, который очень развернуто, как мне показалось, представил не только нашу готовность, но и, так сказать, содержательную часть. Ну, а вслед за этим были утверждены составы методических комиссий, составы жюри. Вот, утвердили квоту, что 30% отводится на группу победителей. Ну, они там тоже будут разделены по уровню, но не более 30%. Ну и, собственно, это и были основные задачи. Но со стороны союзного государства были вопросы такого рода, будет ли, скажем, публичное такое широкое освещение самой Олимпиады, будут ли баннеры, будет ли, скажем, поддерживать телевидение местное там и так далее. Ну, на что были даны положительные ответы.
Мы обсудили не только, так сказать, орг-вопросы, но и содержательную часть. Что кроется за этими словами «содержательная часть»?
Ну вот видите, для нас, конечно, чрезвычайно важно вот эта историческая и духовная общность, да. Вот на этой базе, скорее всего, в филологических аспектах и отчасти в исторических аспектах будет раскрываться вот эта тема. Так что это я имею в виду.
То есть туда будут включены филологические и исторические вопросы, да? А кем они разрабатывались? Вообще, впервые ли такая олимпиада проводится? Вот я как-то не в курсе.
Решение было принято по инициативе правительства Новгородской области в 2014 году. Но вот считайте, что за 2 года сама олимпиада развивается. А вот о будущем вот сегодня уже на заседании оргкомитета также говорилось, что олимпиада будет развиваться. И уже есть территории Российской Федерации за пределами тех, кто заявились сегодня. Уже и Сибирь хотела бы этого. Вот. Так что я думаю, что впереди хороший разворот.
Скажите, такой высокий статус придается олимпиаде, именно этой олимпиаде, что Центральный оргкомитет возглавляют такие высокие лица, как наш первый замминистра образования и науки,
да,
со стороны.
Вот как раз очень хороший вопрос. Именно сегодня, уже по завершении работы оргкомитета, организаторы со стороны нашего совета олимпиад и, так сказать, белорусы, они заговорили о том, чтобы поднять этот статус на, скажем, признаваемых в обеих странах, значит, на уровне даже признания при поступлении в вузы. Но это у нас, как считается, высокий уровень. Я думаю, что в ближайшее время такое решение состоится. Совет олимпиад у нас Садовничий возглавляет, как известно, заместитель его как раз Третьяк Наталья Владимировна. Я думаю, что такое решение будет принято.
В прошлом выпуске мы уже говорили о том, что на днях делегация Новгородского университета вернулась из Германии, где проходил очередной конгресс Международной академии гуманизации. Эта академия объединяет педагогов, ученых и практиков, которые на таких встречах делятся опытом, как работать с разными детьми, имеющими проблемы со здоровьем, из малообеспеченных семей, представителями других культур и конфессий. О чем шла речь на прошедшем конгрессе? Рассказал нам проректор по международной деятельности Михаил Певзнер. Сегодня вторая часть его интервью, где речь пойдет об изменениях в составе Академии и общении, которое проходило за рамками научных дискуссий. Ну, я задам, конечно, вопрос, который я всегда задаю. Мне он действительно любопытен, и мне кажется, он любопытен нашим радиослушателям. Все-таки наши страны не так едины, как хотелось бы. Что-то разделяет нас, одних одно, других другое. Вообще, как взаимоотношения педагогов из разных стран на этом конгрессе? Что вы почувствовали?
Мы почувствовали очень большую заинтересованность в новых контактах. Это просто было удивительно, потому что в течение этого конгресса, как говорят, за кулисами основных событий конгресса заключалось очень-очень много новых соглашений, новых договоренностей, разрабатывались различные проектные идеи. То есть представители разных стран, видимо, сегодня видят недостаточно много возможностей для частого обмена, для частых поездок, и они пытались вот воспользоваться ситуацией конгресса для того, чтобы наладить новые научные контакты. Обстановка была очень доброжелательная, очень интересная, насыщенная разными идеями, разными проектными идеями. И я бы сказал, что вот это характеризовало желание ученых разных стран мира продолжать совместные контакты, продолжать сотрудничество, идти вперед.
Некое охлаждение было, ну, может быть, 2 года назад, да, были различные вопросы или нет сейчас?
Ну, вопросы возникают всегда, и как бы политические установки у людей разные, взгляды политические разные. Но вот, скажем, ученые Украины, ученые Латвии, Литвы, Эстонии очень тесно общались с российскими учеными. Хотя мы знаем, что им не рекомендуется многим из них вообще поддерживать контакт с российскими университетами. И это, конечно, личностная позиция ученых. Ученые понимают, что, в конце концов, наше сотрудничество – это работа ради молодого поколения, ради будущего наших стран. А в любом случае кризисы, они бывают, они проходят, а люди остаются, народы остаются, остается молодежь, которую нужно учить, воспитывать. И это всегда лучше делать совместными усилиями.
Ну и вот вы сказали, что в закулисье какие-то договоренности, вдруг там соглашения, да, говорили о будущем и перспективах вот в отношениях с Новгородским университетом. Ну что, какие-то нас новые договоренности, соглашения ожидают?
Конечно, конечно. Но, во-первых, я вошел в состав президиума Академии и уже...
Ну, вы эти были в президиуме, нет?
Да, я единственный остался из старого состава этого президиума. Конечно, сейчас уже ситуация в самом президиуме непростая, не такая, когда была раньше, когда все были единомышленниками. Сегодня уже каждый отстаивал свои позиции. Но я приведу пример. Собрание приняло решение провести следующий конгресс в Смоленске, в России. Но большинство голосов за это было получено. Именно большинство...
Это президиум голосует?
Нет. Это было общее собрание. Общее собрание приняло такое решение большинством голосов провести конгресс в 2018 году в Смоленске, в России. Но не все делегации были довольны, потому что многие просто не смогут приехать из-за запретов, которые существуют в этих странах. Тем не менее, решение было принято, поддержано. На президиуме уже возникает идея отказаться от этого решения и провести следующий конгресс в Брно, в Республике Чехия. Но, естественно, я отстаивал то решение, которое принято было большинством членов Академии, поскольку Чехия вообще не предлагала Брно в качестве места проведения следующего конгресса. И вот так приходилось очень многие позиции отстаивать. То есть вот было такое впечатление, как будто ты участвуешь в заседании какого-то международного парламента, где ты уже должен отстаивать национальные интересы и России, и, собственно, своего университета. Раньше такого не было.
А кто сейчас входит в президиум? Представители каких стран?
Сегодня входят туда представители Германии, но они тоже имеют разные точки зрения, кстати сказать, и представители вот России, я, и еще один вице-президент из Швейцарии. Вот этот человек совершенно новый, который раньше активно не работал в составе Академии, и вот он привнес определенные разногласия. Но у нас было только первое заседание нового президиума. Ну что, это интересно, это столкновение разных точек зрения, и я был рад тому, что мне удалось многие позиции отстоять.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». Человек только тогда становится нравственно воспитан, когда знает историю своих предков, уважает и ценит ее, считает доктор педагогических наук, автор книг по генеалогической педагогике Игорь Извеков. На днях в Новгородском университете состоялась встреча с ним. Он представил слушателям свою новую книгу «Долгое 20-е столетие. Записки очевидцы эпохи перемен» и прочел студентам лекцию по генеалогической культуре. До начала встречи мы тоже побеседовали с Игорем Извековым. Игорь Николаевич, я думаю, что ваша фамилия довольно известна новгородцам, но ведь мы не можем предполагать, что все, особенно молодые, знают о вас. Вот у вас сегодня презентация книги «Долгое 20-е столетие. Записки очевидцев эпохи перемен». Сначала буквально несколько слов о себе.
Ну что, я появился в Великом Новгороде в 1978 году, переехал из Казани по приглашению ректора и здесь работал на кафедре физики долгие-долгие годы под руководством Владимира Васильевича Сороки. Занимался исследованием истории своего рода Извековых. И на основании вот этих собранных материалов в конце 20 века мне удалось написать большую-большую книгу «500 лет на службе России. Дворянский род Извековых. От Вяземских Кабочников до наших дней». Вот эта книга послужила основанием к тому, чтобы я, как кандидат педагогических наук, занимался воспитанием молодежи здесь, в Новгородском уже университете. Мне удалось разработать положение генеалогической педагогики. Вот эта генеалогическая педагогика, она и для школ Новгорода была сделана, и здесь меня поддержали с этой инновацией.
Вы сказали о 500-летии рода. А что послужило толчком к тому, что вы стали изучать генеалогию своего рода?
Ну, в этой истории, знаете, она куда упирается? Она упирается в запрет исследования своих родов при советской власти. То есть после 1917 года доступ в библиотеки и архивы был запрещен. Те люди, которые хотели помнить и чтить свое родство, занимались нелегитимно, и только Конституция 1993 года дала нам легитимность обращаться в эти инстанции, где хранятся архивные материалы людей, живших до 1917 года.
Легитимность – это одно, а желание начать это делать – другое.
А желание, оно было связано с тем, что моего отца расстреляли за принадлежность к дворянскому сословию в 1937 году. Я 20 лет был изгоем в Советском Союзе, и после реабилитации своего отца вот получил такое желание написать добрую память о своих родителях, потому что мама все время ждала своего мужа, а власти сказали, что муж не расстрелян, он где-то в дальних северных лагерях, оказалось, что это обман. И вот такая несправедливость, такая потеря большого жизненного пространства в 20 веке позволила мне написать дневниковые записи, которые служили мне для расследования, и появилась эта книга.
20-е столетие, правда, длинное. Какие именно, может быть, пункты здесь есть? На что вы обращаете внимание? На чем, в общем-то, акцент, наверное, ставить?
Ну, таких случаев здесь очень много, поскольку судьба не обошла меня просто так. Я выучил английский язык, я работал долгое время в Танзании, преподавал в колледже техническом в Дар-эс-Саламе, стал журналистом, писателем, публицистом. Собственно, вот эта яркая страница, которая позволила мне воспроизвести дневниковые записи, они, по сути дела, являются также учебным пособием, потому что не обязательно ведь вот писать свою историю. Лучше начать с дневниковых записей, когда у тебя появятся какие-то яркие страницы, а потом их обобщить, и это будет являться мощным воспитающим фактором своего индивидуального сознания, совмещенного с общественным. Что без прошлого не может быть будущего, без памяти о предках. Нужно знать не только, вот как мы прожили последний век, а нужно немножко спуститься раньше. Надо же посмотреть, а кто наши истоки? Крестьяне, дворяне, мещане, священнослужители, купечество. Вот 5 сословий основных. Кто-то откуда-то происходил, это же не зазорно. И я даже не считаю, что вот я узнал только в 92-м году, что у меня есть даже герб дворянский, рода из веков. И я его с таким трепетом достал. Я не пожалел никаких денег, все накопления отдал, чтобы выкопать цветной герб в Российском государственном архиве, который находится в Санкт-Петербурге. И горжусь этим.
А как же прививать тогда вот молодому поколению, студентам, которые сегодня пришли, все-таки вот любовь или хотя бы, да, чувство необходимости изучения своих предков?
Прежде всего, в семье человеку передается информация о коленах, преемственность поколений. Но советская власть так разбила вот эти представления о преемственности поколений, что нам просто не разрешали заниматься сословиями, из которых мы происходим до 17-го года.
Ну вот сейчас что можно сделать? Вот они к вам пришли, они, да?
А я им вот просто буду говорить о том, как восстановить свою родословную, как помнить свою мать, отца, деда, прадеда, прапрадеда, да куда они достанут. Ведь дело-то в том, что вся информация, начиная с глубины веков, хранится в архивах. Молодежь не умеет ходить в эти архивы, не умеет рыться. И в вузах, в образовательных учреждениях нет специальной дисциплины, которая бы формировала в них вот эту нравственную основу, генеалогическую культуру. Они даже не могут назвать отчество своего деда, большинство из присутствующих.
Вот вы им сейчас все это расскажете, конечно. Скажете, уйдете и до свидания. А как сделать это, в общем-то, ну, таким действительно общественным делом?
Это общественное дело будет тогда, когда вузы будут заниматься воспитанием. Сейчас воспитания в системе образования практически нет. Система воспитания – физическая культура, трудовая дисциплина, эстетическое воспитание, умственное воспитание. Это все вот как-то идет в процессе обучения. А воспитание как такового на основе «помни свое родство», на основе того, что ты родился, где ты родился, кто твои предки, как они идут, этимологию фамилии люди должны знать. Вот это очень большой фактор того, что люди нравственно становятся воспитанными.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке. Сентябрь завершился, и языковую картину этого месяца нам рисует постоянная ведущая рубрики профессор Новгородского университета Татьяна Шмелева.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Завершился сентябрь, и мы по нашей традиции посмотрим, какой пейзаж оставил этот месяц в языке, в литературе. И оказалось, в общем, что очень много разных фактов, о которых нужно поговорить нам с вами, прощаясь с сентябрем, так сказать, но не забывая его. И поэтому мы решили два раза поговорить о языковом пейзаже сентября. Сегодня мы с вами поговорим, какой этот пейзаж был в политическом плане, так сказать. Напомню, что месяц начался с саммита двадцатки, или как пишут G20. Нельзя так, конечно, говорить. Напомню, что это объединение самых больших в индустриальном отношении 20 государств, и оно существует еще с 1990 года, можно сказать, с прошлого века. Сначала это было собрание министров финансов и руководителей банков. Это было такое объединение, которое должно было выработать некую антикризисную общую программу. Как раз тогда на Востоке бушевал кризис, и он отозвался на нас, как мы, наверное, помним. Ну, а потом его уровень поднялся, и это стал саммит. Вот саммит, это уже слово, к которому мы привыкли, это встреча в верхах. Вот когда саммит у нас не употребляли, говорили «встреча в верхах» президентов. И наш президент тоже был там. Может быть, поэтому про эту встречу так подробно нам говорили и показывали. Что мы выучили, да, помимо того, что китайский руководитель любит наше мороженое, ему Путин привез ящик мороженого, да. Я думала, тут же будет сказано, как будет мороженое по-китайски, но это мы не узнали. Но выучили этот город Ханчжоу. Если вы слушали, то, наверное, уже забыли, а мы припомним этот новый китайский город. Для нас новый, конечно. И, как им кажется, небольшой, там около 2 миллионов всего. Ну, у них такие стандарты, да. И еще озеро Сиху, в котором прям как-то вот на озере там была у них, так сказать, культурная программа и танец маленьких лебедей в каких-то немыслимых китайских количествах. Этих лебедей, по-моему, 4 бывает обычно. А там их было, по-моему, 40 этих лебедей, и они прямо в воде там, значит, свои па показывали. Так мы постепенно все больше и больше узнаем о Китае, и китайский раздел нашего словаря увеличивается в этот раз, вот по крайней мере, на 2 таких топонима – город Ханчжоу и озеро Сиху. Ну, а потом сразу все время почти разговоров и рассуждений занимали выборы. Причем эти выборы как бы в двух вариантах – и американские, и наши. И из американских выборов мы уже ввели в наш лексикон 2 фамилии, 2 политических имени – Дональд Трамп и Хиллари Клинтон. Второе нам хорошо знакомо, не только потому, что Хиллари – это жена Клинтона, президента, ну и потому, что она была, по-нашему сказать, Министерством иностранных дел руководила и была фигура известная. А вот Дональд Трамп – это новая фигура. Страсти до нас доходят только таким слабым эхом, но уже сейчас нам понятно, что очень там серьезная идет борьба, и чье имя нам придется выучить на следующие 4 года, будет известно в ноябре. На этом фоне даже доходящих до нас вообще этих страстей, выборных, электоральных страстей американских, наши выборы были такими не очень выразительными, почти все их назвали самыми апатичными и самыми вялыми. И, как мне кажется, таких больших удивлений не было с ними, и особых языковых подарков они нам не преподнесли. Пожалуй, что больше всего говорили о явке. И вот тут вошли в золотой запас афоризмов 2 высказывания. Твердое и лаконичное суждение Памфиловой – явка как явка. Вообще, это хорошая модель, да? Лето как лето, пирог как пирог, явка как явка. Ну и, как всегда, парадоксальное суждение Путина – явка не самая большая, но высокая. Тоже это афоризм нашего президента, мы его запомним. Конечно, есть и другие суждения, но они менее показательны. Но вот хотя бы только в тот момент 2/3 граждан не пришли на выборы. По-моему, этот факт запомнится. Ну и, конечно, теперь надо выучить то новое, что появилось в политике. Это наша 4-партийная дума и возглавляющий ее Володин, Вячеслав Володин. Уже тут сразу журналисты написали в первый день, как только это стало известно, «Дума имени Володина», а также «Володина дума». По-моему, очень хорошо звучит. И, может быть, она так и войдет в историю. А вот бывший спикер Нарышкин ушел в разведку. Да, с ним можно было уйти в разведку, видимо. Царь разведки Сергей Нарышкин, так отреагировала одна из газет на это назначение. Вот такие новые части словаря. Для политической части пейзажа очень важны вот эти фамилии политикума, так сказать, нашего. И уже я заговорила о таких фамилиях, и мне кажется, вот после выборов, безотносительно к ним, в фокусе внимания оказалось новое имя — Анна Кузнецова. При нем при этом имени такой необыкновенный набор эпитетов: детский омбудсмен, пензячка, мать шестерых детей, матушка, попадья. Это уж кто как привык называть. То и другое соответствует ее биографии. Набор эпитетов очень непривычный. Вообще наш политический мир стал более женским именно вот в эти последние годы. Там три новых фигуры в один год появились. Татьяна Москалькова, омбудсмен всех, не только детей. Ольга Васильева, новый министр образования. И вот Анна Кузнецова. Все такие простые русские имена и фамилии, да. И если вспомнить еще уже там пребывающих в нашем политикуме, как Ольга Голодец, которая наш город посещала, да, и Эльвиру Набиуллину, которая возглавляет Центробанк, а также еще Татьяну Голикову, Валентину Матвиенко, то мы как-то увидим, что женских лиц и женских имен в нашей власти все больше. Раньше только мы могли вспомнить Фурцеву с трудом и больше, наверное, никого. Ну и там Марфу Борецкую, но ведь она не была действующим политиком, а, так сказать, вовлечена была в нее, потому что так развернулись события. Это такой интересный феномен. На дальнем плане этой части пейзажа у нас возникает спорт, вернее, можно так сказать, параспорт. Так, наверное, можно сказать о этом паралимпийском движении. Снова появились Рио, снова Маракана, и тут я должна принести извинения и сказать, что я-то о нем говорила Маракана, а он оказался Маракана, потому что я признаюсь вам, что я совсем не слушаю про спорт, я только читаю, а когда читаешь, то всегда есть риск вот совершить ошибку в произношении, что со мной и случилось, надеюсь, вы будете ко мне так снисходительны, что не перестанете слушать нашу рубрику. И еще, если про спорт, хочу сказать, что в этом паралимпийском движении, конечно, появились новые такие для нас суждения о наших, значит, паралимпийцах, что они все остались дома, и я думала, что больше мы и не услышим, а оказалось нет, потому что для них организовали альтернативные состязания в Подмосковье, девизом которого было «Мы не станем хуже без Паралимпиады, но она станет хуже без нас». Интересен и еще такой странный инфоповод. Кажется, это было единственное, что нам сообщили, что на парад команд, который был во время открытия этой Паралимпиады, неожиданно для всех, белорусский чиновник, даже фамилию нам его сообщили, Андрей Фомочкин, неожиданно поднял флаг Российской Федерации, который быстро очень убрали, но вызвал вообще просто огромный медийный шум. Одни восхищались его поступком, называли это «братский привет из солнечной Бразилии», а другие просто говорили, что это безрассудный поступок, который поставил под угрозу саму команду вообще белорусских этих спортсменов. И в «Новой газете» был такая статья, где объяснялось, что это безрассудный и совершенно не заслуживающий похвалы поступок, где было так сказано, что он просто какой-то пара-человек. Так что эта пара витала в воздухе. И, кстати, сегодня буквально я прочитала, что ему решено квартиру выдать за этот его благородный, те, которые считают этот поступок благородный. Но если немножко удалиться от наших родных осин и посмотреть на политику более дальнюю, то хочу вам сказать, что здесь еще мужские имена, другие имена были в центре. Из мужских имен начала сентября говорили о ушедшем президенте Узбекистана, напомню, Ислам Каримов. И очень долго обсуждалось, конечно, как-то была такая загадка, сообщение, он умер, то ли он не умер, в итоге все-таки умер и был похоронен в Самарканде. И это место посетил Путин, поэтому мы все знаем. И теперь надо еще выучить, может быть, временно, а может быть, надолго, имя его преемника Шавкат Мирзиёев. Остаются, конечно, в пейзаже эти топонимы Сирия и Турция, да? Сирийский узел, турецкая ривьера, турецкий поток. Это все мы слышим постоянно, не забываем, но можно сказать, что на сирийском пейзаже как-то крупным планом у нас сейчас Алеппо и плохая ситуация. И даже вчера я прочитала, с деньгами у нас алепповато. То есть вообще, как я понимаю, как в Алеппо. Ну, а в Турции все лучше. И опять же, наши курортники, которые там оказались, только позитивные эмоции оттуда транслируют. На самом дальнем плане политической части пейзажа можно разглядеть такую едва приметную деталь. Вдруг выплыло выражение июня и августа. А так бывает. В Улан-Удэ перед зданием Бурятского университета задержали активистов с плакатами. У одного был такой плакат: «Денег нет, держимся, настроение плохое». У второго было такое: «Ушел из школы в бизнес, прогорел, спасибо». Ну, мы понимаем, да, как наше слово отзовется, как отзываются слова нашего премьера. И это, видимо, надолго он запустил вот эти свои высказывания. А в газетах в середине месяца появлялось: денег снова нет. Вот это денег нет, но вы держитесь. Теперь появляется от другого лица, да, денег нет, держимся, да. Хорошего вам настроения, настроение плохое. Но этот политический фон такой, значит, все время я думала говорить об этом, не говорить, потому что этот фон составляет деньги, рубль, тариф, нефть, инфляция. И так этот фон все сгущается, немножко рассеивается, снова сгущается. Что говорить о нем? Как-то уже не хочется. Да. А если подходить к этому пейзажу литературному, да, и сфокусировать взгляд на такой историко-литературной части, то придется нам посмотреть на фамилию Карамзина, которой мы с вами специально занимаемся, но здесь нельзя этим пренебречь. Вот по всей стране много всего вообще происходит. На канале «Культуры» весной прошел марафон чтений, то есть разные известные медийные, как теперь говорят, личности читают просто историю государства российского. В Москве появится памятник Карамзину, но, как это ни странно, не в центре, где все усеяно памятник, а в районе Ясенево. Это такой дальний район, жители которого проявили инициативу, они хотят, чтобы у них был какой-то памятник. Это тоже очень интересное явление для Москвы, что все в центре, остальные окраины, они как бы даже не москвичами себя чувствуют, они хотят себя чувствовать москвичами. Значит, создан фильм, который называется «Граф истории Карамзин». Я, наверное, уже вам говорила эту байку, что однажды Карамзин приехал к какому-то лицу, и лакей спросил, как его представить. Он сказал: «Историограф Карамзин». Ну, а поскольку это было неизвестное слово, его объявили «граф истории». На родине, мне кажется, сейчас на родине Карамзина, в Ульяновске, а тогда он был в Симбирском, естественно, просто как какой-то звездный час, и там чего только не делают. Сделали выставку, которая называется «Карамзин на все времена». Они уже провели марафон чтения стихов Карамзина. Все читают стихи Карамзина, весь Ульяновск выучил стихи Карамзина, а мы еще и до этого не дошли. Ну, я думаю, что и мы ответили. В нашем городе появился спектакль. Сразу скажу, что нам уже было объявлено, что этот спектакль пригласили в Ульяновск, и он там прозвучит. Но пока что только скажу, что у нас прошла премьера 24 числа. Спектакль называется так: «Карамзин. Портрет души и сердца». Это цитата из самого Карамзина. Ну, спектакль очень мне показался интересным, и есть там о чем поговорить. Как мне казалось, это неразрешимая задача, за которую взялся наш театр, потому что как показать? Это все совершенно не театрально. Труд писателя, журналиста, историка или историографа, да? Как из этого сделать вообще какое-то действие, театральное действие? Поэтому я пошла на этот спектакль просто страшно заинтригованной. Как это они сделают вообще? Мне кажется, что в целом, конечно, им это удалось. Хотя мне трудно было перевоплотиться в человека, который ничего не слышал о Карамзине и только вот хочет узнать, и для этого пришел в театр. Мне, конечно, я кое-что знаю про Карамзина все-таки, и мне казалось как раз важным, как будет театрализовано это все. Но все-таки, мне кажется, это удалось, очень было это интересно смотреть, как театр, и тут я имею в виду в первую очередь автора и постановщика Александра Черкашина, который, кстати сказать, работал совместно с нашим историком Виктором Григорьевичем Смирновым, ну и актеры, которым пришлось играть серию эпизодов, вот сразу скажу, может быть, там был исключен момент вот этого костюмированного перевоплощения. Все они ходили в своих пиджаках, там, каких-то жакетах, вот. Ну, правда, женщины все были в таких длинных платьях, а мужчины никак не перевоплощались, костюмно перевоплощались только своим артистическим мастерством. Но все свои впечатления об этом спектакле, в том числе критические, да, я опубликовала вот в жанре рецензии. А сейчас скажу, что спектакль надо обязательно посмотреть. Мне кажется, особенно слушателям нашей рубрики, это должно быть как бы составная часть вашего внимания к Карамзину. Правда, надеюсь, что после этого не перестанете слушать нашу рубрику, подумав, все, теперь про него вы знаете, да? Свои радио впечатления развеять еще театральными. У вас есть такая возможность. Мы за то, чтобы вы получали все разнообразные впечатления, а особенно еще после этого взяли в руки книгу Карамзина, да, и тогда и радио, и театр, и книжный лист составили бы вам, ну, просто возможность погрузиться в эту эпоху и приблизиться к этой фигуре. Обо всех остальных фактах литературного пейзажа мы поговорим в следующий раз.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 3 октября, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!